В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». С Хинвали Сухуми 21 час, в Тбилиси на час больше, а в Праге 7 часов вечера. С вами сегодня Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в ближайшие полчаса нашей программы. В московском аэропорту Домодедово произошел крупный теракт.
Люди, которые прилетели и проходили мимо зала прилета, где произошел теракт, даже некоторые из них не заметили, что что-то произошло.
Итоги визита Михаила Саакашвили в Ереван.
Многие обратили внимание на повышенное любвеобилие, продемонстрированное встречающей стороной в ходе визита Саакашвили в Армению.
Новый доклад Human Rights Watch о правах человека в мире.
В Грузии радикальное ухудшение в области прав человека. Рост количества заключенных и положение в тюрьмах. Игнорирование судом своих функций и назначения.
Подробнее обо всем этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать материалы. А сейчас традиционное время новостей, с которыми из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. В московском аэропорту Домодедово произошел теракт. В Россию из Норвегии депортирована Мадина Саламова. Президент Узбекистана Ислам Каримов находится с визитом в Брюсселе. По последним данным, жертвами сегодняшнего взрыва в московском аэропорту Домодедово стали 35 человек, 46 раненых доставлены в больницы. Пострадали не менее 130 человек. Взрыв произошел у кафе рядом с залом международных прилетов. Предположительно, взрывное устройство мощностью около 7 килограммов тротила, начиненное поражающими элементами, привел в действие смертник. По подозрению в организации взрыва в розыск объявлены трое мужчин. Дело о теракте в Домодедово расследует Главное следственное управление. Президент России Дмитрий Медведев на экстренном совещании поручил ввести особый режим безопасности на транспорте. Медведев отложил вылет в Швейцарию на Всемирный экономический форум в Давосе. В понедельник рейсом Аэрофлота из Норвегии в Россию была депортирована Мадина Саламова, рассказывает Сергей Джанян.
Власти Норвегии выслали из страны 25-летнюю уроженку Северной Осетии Мадину Саламову, известную под псевдонимом Мария Амели. За 9 лет нелегальной жизни в Норвегии Мария Амели закончила школу и университет, а в 2010 году опубликовала книгу «Незаконный норвежец», за которую была удостоена звания «Норвежец года». Однако после того, как девушка подала в миграционную службу самостоятельное прошение о виде на жительство, она была арестована и приговорена к высылке в Россию. Я могу подтвердить, что мы провели процедуру депортации Мадины Саламовой. Ее необходимо было выслать из страны как можно быстрее, заявил директор полицейской миграционной службы Норвегии Ингрид Вирум. В минувшую субботу норвежские правозащитники провели сбор подписей в защиту Марии Амели и передали их министру иностранных дел Норвегии Йонасу Гар Стёре. В ответ на это министр заявил, что закон должен быть единым для всех, и нелегальные мигрантки придется уехать. По словам главы норвежского МИД, после депортации у Саламовой будет право оформить разрешение на работу в установленном порядке и вернуться в Норвегию. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
Президент Узбекистана Ислам Каримов провел сегодня в Брюсселе переговоры с главой Европейской комиссии Жозе Мануэлом Барозу, в ходе которых был подписан меморандум о сотрудничестве в области энергетики. Со ссылкой на представителя Барозу сообщается, что на встрече говорилось также о озабоченности европейских правозащитников в ситуации с правами человека в Узбекистане и необходимости соблюдения руководством этой страны основных гражданских свобод. Каримов пообещал продолжить демократические реформы. Узбекский лидер планировал также встретиться в Брюсселе с членами руководства НАТО. Напротив офиса Еврокомиссии в этот момент проходила акция правозащитников, протестовавших против приезда Каримова. Подробнее об этом в сегодняшней программе «Радио Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Франции Николя Саркози призвал к более открытому обсуждению в рамках группы 20, объединяющей ведущие экономики мира, реформы международной валютной системы, а также вопросов регулирования рынков потребительских товаров. По словам Саркози, чья страна в этом году в рамках ротации председательствует в двадцатке, необходимо сделать все для поддержания стабильного экономического роста в мире и предотвращения новых голодных бунтов в беднейших странах, как это было в 2008 году, когда цены на продукты были крайне высокими. Саркози вновь отметил заинтересованность в введении международного налога на финансовые транзакции, который, по его словам, позволит накапливать средства для антикризисных фондов. 24 января российские дипломаты посетили в следственном изоляторе КГБ арестованных граждан России Ивана Гапонова и Артема Бреуса. Сотрудникам диппредставительства сообщили, что в отношении Гапонова начата процедура аннулирования вида на жительство, рассказывает из Минска Игорь Корней.
Иван Гапонов и Артем Бреус были приговорены к 10 суткам ареста за участие в несанкционированной акции оппозиции. Однако после выхода на свободу 29 декабря россияне снова были задержаны и обвинены в организации массовых беспорядков. Максимальная санкция по данной статье Уголовного кодекса – до 15 лет лишения свободы. И хотя белорусская правоохранительная система до сих пор никаких доказательств совершения гражданами России противоправных действий не предъявила, в отношении Ивана Гапонова начата процедура аннулирования его вида на жительство в Белоруссии. Об этом Гапонов мне сам рассказал посетившим его российским дипломатам. В ближайшие дни адвокаты планируют подать ходатайство об изменении меры пресечения находящимся под стражей российским гражданам. Как сообщил представитель посольства России в Белоруссии Вадим Гусев, еще один арестованный россиянин Артем Бреус испытывает приступы хронической астмы, в связи с чем его посещает врач. Также посольство ожидает ответа из Генеральной прокуратуры относительно мотивов, в силу которых у белорусской стороны возникла необходимость заключить Бреуса и Гапонова под стражу. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Следственный комитет при прокуратуре России прекратил уголовное преследование экс-главы компании «Евросеть» Евгения Чичеваркина. Он и еще несколько сотрудников компании обвинялись в похищении экспедитора «Евросети» Андрея Власкина. В начале декабря прошлого года суд вынес подсудимым оправдательный приговор на основании вердикта, вынесенного ранее коллегией присяжных. Присяжные решили, что не доказано само событие преступления. Президент Афганистана Хамид Карзай заявил сегодня, что сессия парламента нового созыва будет открыта ему в ближайшую среду, 26 января. По словам Карзая, решение принято с целью не допустить развития конфликта с избранными депутатами. В то же время президент отметил, что специальный трибунал, созданный для расследования сообщений о нарушениях на парламентских выборах в сентябре, продолжит работу. На прошлой неделе афганский лидер заявлял, что перенесет открытие сессии на месяц.
С новостями из пражской студии была Любовь Баматова. О других событиях дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий дня. Несколько часов назад в зале прилетов международных рейсов московского аэропорта Домодедово произошел взрыв. Сообщается, что 35 человек погибло, более 130 ранены. Около 20 человек находится в крайне тяжелом состоянии. О том, что сейчас происходит в Домодедово, рассказывает Юрий Тимофеев.
Аэропорт работает штатно, и об этом постоянно объявляют по громкой связи. И действительно, и прилетают, и вылетают самолеты. Люди, которые прилетели и проходили мимо зала прилета, где произошел теракт, даже некоторые из них не заметили, что что-то произошло. Те, которые заметили, говорят, что отцепленное место у кафе, разбитые свисают люстры, работает ФСБ. Я видел, как провели кокер спаниеля, который, как известно, используется для поиска взрывчатки. Сотни журналистов стоят, ждут. Приехал Собянин, побывал на месте теракта. Когда он проходил уже по аэропорту, за ним, естественно, побежало огромное количество журналистов, но он заперся в зале, ничего как бы журналистам не сказал. Полностью отцеплен выход номер один. У выхода номер ноль, это такой выход, он идет на стоянку автомобилей, тоже идет из зала прилета международных рейсов. Через него тоже нельзя войти внутрь, но асфальт у этого выхода в лужах крови, которая уже замерзла. Видимо, первая эвакуация шла через этот выход, и огромное количество пострадавших точно. Сейчас я стою, тут тоже дорожки крови, и где уже, видимо, всех жертв и пострадавших уже, видимо, всех вывезли. Я видел полчаса назад, как одного, видимо, среднего или легко раненого человека отправили на скорой помощи в Москву. На площади около огромное количество служб МЧС, больше 50 карет скорой помощи, видимо, в резерве, и 20, наверное, машин пожарной охраны.
С места событий рассказывал Юрий Тимофеев. Рядом со мной в студии прямого эфира радио «Эхо Кавказа» главный редактор Андрей Бабицкий. Андрей, здравствуйте. Что произошло сегодня в Домодедово?
Добрый вечер, Александр. Ну, с высокой степенью вероятности мы можем предположить, что это был теракт. Все признаки указывают именно на это. Но если говорить более общо, то теракт является свидетельством того, что в России продолжается война. И все победные реляции, которые стали привычными российских политиков и начальников о том, что удается сокращать, удается гасить активность террористического подполья на Северном Кавказе, они, в общем, ничего, как мы видим, не стоят, потому что, ну, да, там речь, может быть, идет о нескольких сотнях активных членов этого вооруженного подполья, но когда война носит террористический характер, когда используются террористические инструменты и средства воздействия, количество задействованных в непосредственно боевых действиях не имеет значения. Взрывает себя один человек, в подготовке участвуют двое-трое. Информация очень узкая. Отслеживать и предотвращать такие преступления крайне сложно. Поэтому я думаю, что этот теракт, он ничуть не лучше и не хуже подрыва Невского экспресса, подрывов в московском метро. Это просто еще один дополнительный военный ход террористического подполья Северного Кавказа.
Спасибо, Андрей. Напомню, что в студии прямого эфира радио «Эхо Кавказа» был главный редактор Андрей Бабицкий.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Вернемся на Кавказ. На прошедших выходных грузинский президент побывал в Ереване. Практических результатов этот визит пока не принес, но у многих вызвал удивление тот фон, на котором этот визит проходил. Рассказывает из Тбилиси Олеся Вартанян.
Многие обратили внимание на повышенное любвеобилие, продемонстрированное встречающей стороной в ходе визита Саакашвили в Армению. Дело не ограничилось крепкими объятиями с армянским президентом, лично приехавшим встречать грузинского коллегу в аэропорт. Характеристика, которую Серж Саркисян наградил Саакашвили, можно считать высоким образцом дифирамба. Выступая в Ереванском научном центре, президент Армении предложил армянской молодежи брать пример с Михаила Саакашвили. Он сказал: «Президент Грузии в 28 лет стал доктором наук, а когда ему исполнилось всего 36 лет, он стал президентом Грузии». Представители грузинской делегации позже поправили Саркисяна. Саакашвили докторскую степень получил не в 28, а в 27 лет. Но, несмотря на такую неточность, грузинская делегация не могла скрыть своего изумления таким теплым приемом в Ереване. После следующих слов армянского президента на лицах собравшихся расцвели улыбки.
«Ну как можно себе представить армяно-грузинскую дружбу без конкуренции? Ведь в этом есть очень глубокий смысл. Мы тысячелетиями жили бок о бок и никогда против друг друга не поднимали оружие. Если мы и конкурировали, то только в литературе. Спорили о том, чей театр самый древний, кто из нас лучше играет в футбол или шахматы».
Журналистам Саркисян поведал, что Армении есть чему поучиться у Грузии в плане проведения реформ и борьбе с коррупцией. Эксперт Армянского центра политических и международных исследований Рубен Мехрабян считает, что эти заявления были сделаны по большей части для внутреннего пользования. В последнее время среди ереванской интеллигенции распространена мода на Грузию. Тысячи армян уже несколько лет регулярно бывают на отдыхе в Батуми и могут своими глазами увидеть, что грузинские полицейские не берут взяток, объясняет Рубен Мехрабян.
«У нас сейчас вот пошла такая кампания по изменению облика власти, придание ей более благоприятного вида, и снимают, должна сказать, скажем, лиц с криминальным прошлым, с криминальными замашками, на их место ставят, в общем-то, так, более или менее приличных, внешне приличных людей. Но политический заказ, в общем-то, не меняется. Почему? Потому что есть большие проблемы с поддержкой общества этой власти».
Признаком повышенной комплиментарности по отношению к грузинскому президенту можно считать и то обстоятельство, что армянские телеканалы деликатно обошли проблемные аспекты в армяно-грузинских отношениях. Это вопрос статуса армянской церкви в Грузии и проблемы армянского меньшинства в Самской Джавахете. Подчеркнутая пышность приема могла быть адресована не столько самому грузинскому лидеру, сколько России, считает Рубен Мехрабян. Прошлый визит Саакашвили в Ереване вызвал ярость в Москве. Менее чем через год после августовской войны Саркисян наградил грузинского президента самой высокой государственной наградой Армении. В России это расценили как пощечину. Ереван таким образом напомнил Кремлю, что не следует игнорировать армянские интересы в ходе урегулирования карабахской проблемы. Эту карту Саркисян мог разыграть и на сей раз, считает Мехрабян, указывая на начавшиеся сегодня в Москве переговоры вокруг Нагорного Карабаха. В Тбилиси признают, что Армения может преследовать свои интересы, демонстрируя любовь к Саакашвили. Но свои цели есть и у грузинской стороны. Глава Кавказского института мира, демократии и развития Гианоди полагает, что Грузия получила очередное доказательство полной бесперспективности спекуляций на тему признания Армении независимости Абхазии и Южной Осетии.
Я думаю, никогда особенно таких прямых оснований для таких страхов нет, но всегда существуют спекуляции, что вот завтра может что-то измениться. Так что этот визит, я думаю, в общем, выбил почву из-под ног таких спекуляций, но они опять появятся, наверное, через некоторое время.
Так считает Гианоди. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Лидер Народной партии Абхазии Якуб Лакоба был задержан 21 января в Сухуми по обвинению в клевете в адрес главы Счетной палаты России Сергея Степашина за статью «Феномен и синдром Степашина. Политический интриган и шантажист». Через сутки, 22 января, он был освобожден из-под стражи. Наш корреспондент в регионе Рустам Зантария пообщался с адвокатом Якуба Лакобы Амаром Берулава.
Уголовное дело было возбуждено прокурором, генеральным. Прокурор возбудил уголовное дело в соответствии с требованием УПК. То есть имело, значит, текст в интернете, ему доложили, написали рапорт, он обязан был возбудить. Он направил на проведение расследования в МВД, где они обязаны были расследовать, установить, что произошло, как, допросить потерпевшего, если признан потерпевшим, установить по делу, а потом решить вопрос в отношении Лакобы, Якуба. Но при этом во всех случаях никаких оснований для задержания не было. Никаких абсолютно, потому что закон прямо предусмотрен, когда можно человека задерживать. Все это было нарушено. Дознаватель Винниус составил протокол и задержал. С нарушениями грубейших, которые существуют. Однако, опять-таки, когда они обратились к Генеральной прокуратуре, чтобы обратиться в суд, чтобы его арестовали, Генеральная прокуратура не согласился и, значит, отказал в этом дознании и дал указание немедленно освободить Якуба Лакоба, поскольку он был задержан незаконно. И он на основании решения Генеральной прокуратуры он освобожден. Я лично выражаю благодарность Генеральной прокуратуре, которая отнеслась к уважаемому человеку так грамотно, так гуманно и по закону.
С другой стороны, скажите, пожалуйста, кто будет нести ответственность за вот эти нарушения, незаконные аресты и так далее?
Ну, задержан был он на все на сутки. Это возможно только по завершению дела. Если докажется, что он виновен в том, которого, значит, возбудил генеральный прокурор, то это зависит от дальнейшего хода расследования данного. На данном поле никаких необходимых не было, его задерживают. Он местный житель, недавно получил орден Ахзапша и так далее. В любое время ему вручили повестку, он сразу явился. Не было никакой необходимости изолировать его от общества. Он в любое время мог явиться по вызову, задерживать, закрывая туда тех лиц, которые опасны для общества, которые скрываются от следствия суда, которые мешают, которые продолжают, то есть, ну, рецидивисты и т.д. прочее. А просто про гражданина взять и закрывать, это таких полномочий никто не имеет.
С адвокатом Якуба Лакобы Амаром Берулава в Сухуми беседовал Рустам Зантария.
Ехать в Кавказ.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Международная правозащитная организация Human Rights Watch сегодня выпустила ежегодный 21-й по счету доклад о положении с правами человека в мире. О той его части, которая посвящена Грузии, из Тбилиси рассказывает Мзия Пресишвили.
5 страниц доклада Human Rights Watch посвящены Грузии. Особый акцент сделан правозащитниками на операции по насильственному выселению беженцев, которую власти Грузии начали в июне прошлого года. Власти не соблюдали международные стандарты по выселению. Они не провели серьезных консультаций с временно перемещенными лицами, заблаговременно не уведомили их о выселении, не предложили адекватную альтернативу. Некоторые временно перемещенные лица не получили альтернативное жилье, другие были отправлены в дома в отдаленных регионах. В некоторых зданиях были повреждены крыши или не хватало электроэнергии или газа, говорится в докладе. Нарушение закона, допущенное в отношении беженцев, это новая тема для Грузии. Что касается ситуации в целом, то претензии прежние, говорит представитель организации на Южном Кавказе Георгий Гогия.
Выселение беженцев можно расценить как показатель ухудшения ситуации в области прав человека в Грузии. Несмотря на то, что власти подняли возраст наступления ответственности для несовершеннолетних с 12 до 14 лет, в судебной системе, в тюрьмах остаются проблемы так же, как в области СМИ. Кроме того, речь идет о применении неадекватной силы со стороны полиции.
Говорит Георгий Гогия. Руководитель организации «Приоритет прав человека» Лия Мухашаври обращает внимание и на иные обстоятельства.
В Грузии радикальное ухудшение в области прав человека. Рост количества заключенных и положение в тюрьмах. Игнорирование судом своих функций и назначения. На этом фоне утверждение, что внедрение системы присяжных в судах, строительство новых тюрем, якобы изменит ситуацию с заключенными к лучшему, кажутся неправдоподобными и беспомощными.
Говорит Лия Мухашаври. Отдельная глава посвящена неподотчетности властей по военным событиям августа 2008 года. Цитата. «В течение 2 лет с момента грузино-российского конфликта вокруг Южной Осетии грузинские власти не обеспечили всестороннего расследования и подотчетности своих военных сил, нарушения международных прав человека и норм гуманитарного права». Конец цитаты. Аналогичные претензии у Human Rights Watch и к России. В докладе говорится, что, цитата, «Россия продолжает оккупировать отколовшиеся регионы Грузии, Южную Осетию и Абхазию и усиливает свое военное присутствие в регионе созданием военных баз». Конец цитаты. Что требуют правозащитники от Тбилиси и Москвы, говорит Георгий Гогия.
Human Rights Watch в свое время обнародовал доклад, в котором детально говорится о нарушении прав человека всеми сторонами во время военных действий. Со стороны Грузии имело место превышение силы. Речь идет об использовании неприцельного оружия, когда под обстрел вместе с военными попадали и гражданские объекты. Имеется в виду обстрел центра Цхинвали установками «Град». Власти Грузии начали расследование, но для завершения расследования требуется допуск следователей в Цхинвали, чтобы они на месте оценили ущерб. Наша организация требует, чтобы был поставлен вопрос об ответственности лица, которое принимало это решение. Те же требования и к России, которая также использовала неприцельное оружие и кассетные бомбы. Российская сторона могла предотвратить преступления, содеянные осетинскими военными против грузинского населения. Россия, как оккупирующая сила, обязана расследовать и поставить вопрос об ответственности не только российских военнослужащих, но и осетинских силовиков.
Говорит Георгий Гогия. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
649-страничный обзор ситуации с правами человека по всему миру охватывает более 90 стран. В исследовании Human Rights Watch отмечается, что правительства многих демократических стран, довольствуясь объяснениями и отговорками репрессивных режимов, отказываются от прямого давления в пользу более деликатных форм взаимодействия, разного рода доверительных диалогов. В конечном итоге это приводит лишь к ухудшению ситуации, так полагают авторы этого доклада, рассказывает Андрей Шароградский.
Слишком много правительств в мире применяют политику так называемого рационального диалога с автократическими государствами. Таков главный вывод доклада правозащитной организации Human Rights Watch, оценивающего положение с правами человека в мире в 2010 году. Подобная идеология характерна и для стран Европейского Союза, считают авторы доклада. Даже когда Европейский Союз выражает озабоченность по поводу соблюдения прав человека, очень часто у него нет четкой стратегии, позволяющей изменить ситуацию к лучшему. В качестве примеров слишком мягкого отношения ЕС к репрессивным режимам в докладе приводятся Туркменистан, Узбекистан, Руанда, Эфиопия и Китай. Представитель офиса Human Rights Watch в Германии Венцель Михальский так объясняет озабоченность экспертов по поводу политики ЕС. Последние два года стало очень модным предпочитать так называемый диалог и молчаливую дипломатию, вместо того, чтобы называть вещи своими именами и осуждать. Мы не думаем, что такая политика сделала что-то, что улучшило бы ситуацию с правами человека в мире. На самом деле она показала, что разговоры за закрытыми дверями не ведут к улучшениям в этой области. Кроме того, говорится в исследовании Human Rights Watch, доверие к Европейскому Союзу как к силе, стоящей на защите прав человека в мире, подрывается нарушением этих прав в самих странах ЕС. Речь идет о дискриминации и растущей нетерпимости по отношению к мигрантам, мусульманам, цыганам, неоправданно жестких мерах в борьбе с терроризмом. Отсутствие жестких требований в правозащитной области позволяет репрессивным режимам манипулировать диалогом с ними, выдавая за прогресс лишь начало или возобновление переговоров по этой проблеме. Часто определяющую роль могут играть экономические интересы. Раздел доклада, посвященный России, занимает 6 страниц. Главный его тезис: несмотря на то, что Россия продемонстрировала в 2010 году большую готовность к международному сотрудничеству в области прав человека, в целом ситуация в этой области продолжает оставаться крайне негативной. Неправительственные организации подвергаются жесткому давлению. Контртеррористические операции на Северном Кавказе проводятся с применением пыток, похищений и внесудебных расправ. Решения Европейского суда по правам человека выполняются не полностью. Повсеместно нарушаются права ВИЧ-инфицированных и рабочих мигрантов. Сотни сочинских семей могут не получить справедливую компенсацию за собственность, утраченную из-за подготовки к зимней Олимпиаде 2014 года. Это далеко не полный список нарушений, отмеченных в России экспертами правозащитной организации Human Rights Watch. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Эхо Кавказа.
Политику двойных стандартов в Евросоюзе сегодня, вслед за докладом Human Rights Watch, осудили протестующие в Брюсселе правозащитники. Они выражали свой протест европейским встречам президента Узбекистана Ислама Каримова. Из Брюсселя рассказывает Гений Радзе.
Встреча президента Ислама Каримова в Европейскую комиссию, а затем послеобеденный визит в штаб-квартиру НАТО проходил за закрытыми дверями, без участия журналистов. Ни один из многочисленных работников пресс-службы Еврокомиссии не мог мне ответить на вопрос о причинах приглашения Каримова в Брюссель. Представители Еврокомиссии и НАТО в один голос отрицали, что были инициаторами данного визита, хотя до вчерашнего дня на сайте Еврокомиссии визит Каримова значился как официальный, а после того, как международные правозащитные организации подняли шум, информацию убрали, а в пресс-службе НАТО мне объяснили, что в день визита Каримова генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен дает пресс-конференцию, а после пресс-конференции встречается с Каримовым, и его офис не видит необходимости проведения второй пресс-конференции после переговоров с узбекским президентом. Представители пресс-службы НАТО в беседе со мной отметили, что президент Узбекистана и генеральный секретарь Североатлантического альянса обсудят сотрудничество НАТО и Ташкента в Афганистане. В тот момент, когда глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Дуран Барозу принимал президента Каримова, представители правозащитных организаций, Международная лига прав человека, Международная амнистия и другие у входа Еврокомиссии провели акцию протеста против визита президента Узбекистана в европейскую столицу под лозунгом «Мы не забыли». Были Андижан. Участники митинга обвинили руководство Евросоюза в проведении политики двойных стандартов, напоминая, что Брюссель вводит санкции в отношении Минска, но смотрит сквозь пальцы на режим Каримова. На митинге присутствовала и Мурабат Таджибаева, бывший политзаключенный и правозащитница в эмиграции.
Я думала, что Евросоюз не будет приглашать диктатора как партнер. Они забыли, что случилось 2005 года, 13 мая в Андижане. Они забили, сколько людей стреляли, убили. Каримову я знаю. Я думаю, он еще будет повторять преступления. Я 2 года 8 месяцев сидела, они меня сильно-сильно питали. Они не смогли меня духовно сломать, они решили сломать меня физически. И сейчас в Узбекистане последние месяцы только мы слышали 4 трупа из тюрьмы. Каримов должен отвечать. Он не должен как гость приехать сюда. Он должен был бояться, если я в Европу поеду, может, меня будет арестовать. Евросоюзу, Западу нужно узбекский газ, который узбекский народ никогда не видит. Еще Западу нужно коридор для Афганистана.
Сказала Мурабат Таджибаева, узбекская правозащитница. Надо сказать, что представители международных правозащитных организаций по окончанию митинга направили письмо протеста председателю Еврокомиссии Жозе Мануэлю Барозу Гияни-Радзе специально для «Эхо Кавказа» Брюссель.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Слушайте в следующие полчаса нашей программы. В Тбилиси презентовали новый русскоязычный телеканал.
Никто не хочет смотреть пропагандистские каналы. Я никогда не работал для пропагандистского канала и не буду работать.
Как мигранты попадают в Европу?
Иногда люди перевозят в грузовых автомобилях или под днищем, или даже крышей автобуса. Перед тем, как поместить человека в такой специальный бокс, ему дают снотворное, поскольку во сне он потребляет меньше кислорода.
Новое министерство самопровозглашенной республики Южная Осетия.
Новая структура правительства выделена из Министерства экономического развития, куда строительная промышленность в сентябре 2009 года входила в статусе департамента.
Сухуми-Цхинвали 21 час 30 минут, в Тбилиси на час больше, а в Праге половина восьмого. Как обычно в это время и с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
По последним данным, жертвами сегодняшнего взрыва в московском аэропорту Домодедово стали 35 человек, 46 раненых доставлены в больницы. Пострадали не менее 130 человек. Взрыв произошел у кафе рядом с залом международных прилетов. Предположительно, взрывное устройство мощностью около 7 килограммов тротила, начиненное поражающими элементами, привел в действие смертник. По подозрению в организации взрыва в розыск объявлено трое мужчин. Дело о теракте в Домодедово расследует Главное следственное управление. Президент России Дмитрий Медведев на экстренном совещании поручил ввести особый режим безопасности на транспорте. Медведев отложил вылет в Швейцарию на Всемирный экономический форум в Давосе. Президент Грузии Михаил Саакашвили ответит на вопросы населения в прямом эфире первого информационного кавказского телеканала 25 января. Об этом сегодня на пресс-конференции заявила руководитель информационной службы телеканала Екатерина Катрикадзе. Завтра впервые в эфир пойдет первый информационный кавказский, и мы хотим сделать нашу первую передачу интересной для всех. Поэтому мы попросили президента Саакашвили ответить на вопросы населения, сказала Катрикадзе. По ее словам, в рамках проекта будут осуществлены прямые включения из регионов страны. В Цхинвали состоялась встреча руководителя администрации президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Арсена Гаглоева и вице-премьера Доментия Кулумбегова с находящимся с рабочим визитом российским телеведущим членом Общественной палаты Российской Федерации, руководителем рабочей группы Общественной палаты по развитию общественного диалога Института гражданского общества на Кавказе Максимом Шевченко. Моя предыдущая поездка в Цхинвали состоялась в мае 2009 года. Сегодня, спустя полтора года, я воочию убедилась в том, что Республика Южная Осетия поднимается из руин, восстанавливается и развивается. И это может увидеть каждый, кто сегодня приедет в Южную Осетию, сказал на встрече Шевченко. В ходе встречи также обсуждались вопросы углубления сотрудничества между общественными палатами России и Южной Осетии. В связи с участившимися случаями заболевания вирусом H1N1 в Грузии, врачи поликлиник в Тбилиси будут обслуживать больных гриппом бесплатно. С такой инициативой выступил мэр Тбилиси Гиги Угулава. По словам Угулавы, 60 поликлиник Тбилиси должны обслуживать пациентов бесплатно до конца марта. При этом врачи получат специальную премию. Я обращаюсь к жителям Тбилиси и призываю в случае появления симптомов гриппа немедленно обращаться в поликлиники, сказал Угулава. По прогнозам медиков, основной пик заболевания вирусом H1N1 придется на февраль-март.
С новостями дня была Любовь Баматова. Другие новости на нашем сайте эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
ПИК – первый информационный кавказский. Так называется новая русскоязычная телекомпания, презентация которой состоялась сегодня в Тбилисском доме Европы. ПИК будет осуществлять шестичасовое вещание на русском языке и охватит территорию Южного и Северного Кавказа, Украины, Белоруссии, Восточной Европы, Турции и Ирана. Подробности в сюжете Эдиты Бадасян из Тбилиси.
Установить новые стандарты журналистики в регионе и вовлечь народы Южного и Северного Кавказа во всемирную информационную революцию. Именно такие цели ставит перед собой руководство телекомпании ПИК. После реорганизации, занявшей полгода, завтра в 6 часов вечера первый информационный кавказский выйдет в эфир по спутнику Hot Bird. Роберт Парсонс, генеральный директор телеканала, говорит о дефиците информации в регионе в целом и обещает, что информация телеканала ПИК будет объективной и разрушить стереотипы.
Хотя часть нашей аудитории будет, конечно, грузинская, наш главный аудитория вне Грузии, в России, в Украине, везде, где люди говорят по-русски. Мы ни в коем случае не будем пропагандистическим. Из того, что я очень хорошо понимаю, что для нас это будет смерть. Никто не хочет смотреть пропагандистические каналы. Я никогда не работал для пропагандистического канала и не буду работать.
Ежедневные информационные выпуски будет готовить широкая корреспондентская сеть. Помимо новостей, канал представит документальные и авторские программы, ток-шоу. Активно будет работать и веб-сайт ПИКа, говорит заместитель генерального директора Зураб Кадалашвили.
Готов раздел называется «Гражданская журналистика». То есть мы предоставляем возможность нашим читателям, зрителям не только получать информацию с нашего канала, но и также поделиться своей информацией, то, что у них происходит в регионах, там, в ауле, в деревне или в городке или в городе, да, и поделиться теми проблемами, что у них есть.
Напомним, что полгода назад попечительский совет общественного вещателя Грузии передал право на управление телекомпанией обществу с ограниченной ответственностью «К1», учредителями которой являются Роберт Парсонс и Екатерина Кутрикадзе. Тот факт, что бюджет телекомпании составляет 7 миллионов евро, которые выделены из бюджета общественного вещателя Грузии, не смущает руководителей ПИК. Руководитель информационной службы телекомпании Екатерина Кутрикадзе заявляет, что ПИК, несмотря ни на что, будет независимым.
Мы рассчитываем, что наши журналисты и вообще топ-менеджмент канала никогда не будет получать звонков с требованиями или просьбами, или указаниями о том, как и что надо говорить. Я думаю, что это как раз тот самый беспрецедентный факт, когда делается телевидение на русском языке и делается телевидение независимое.
Завтра ПИК откроет свое вещание специальным проектом. Президент Грузии Михаил Саакашвили будет отвечать на вопросы граждан своей страны в прямом эфире. Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Мы уже сообщали сегодня в выпуске новостей, что сегодня в Москву из Норвегии была выслана семья 25-летней беженки из России, писательницы Мадины Саламовой, которая пишет под псевдонимом Мари Амели. Директор грузинской службы «Радио Свобода» Давид Какабадзе связался сегодня днем с подругой Мари Амели, сотрудницей Института социальных исследований в Троденхайме Кристин Видал Стеркерсен. И вот что она рассказала.
Кристин, вы сказали, что Мария Амели была депортирована прямо сейчас. Как вы узнали об этом? Откуда у вас информация о ней?
Сейчас она находится в самолете и летит в Россию. Я знаю об этом, потому что она была постоянно в контакте со мной, написала мне СМС, и потому что в СМИ были ее фотографии, снятые в самолете. Ее друзья в России пытаются обеспечить ей безопасность и убедить россиян в том, что она действительно нуждается в помощи, что у нее, как и у ее родителей, нет денег, и что они зарабатывали на жизнь уборкой.
Вы думаете, что норвежские власти были неправы, депортировав ее? Но они утверждают, что не могли решить это дело в индивидуальном порядке только потому, что оно приобрело широкую огласку благодаря средствам массовой информации и писательским способностям Марии. Не думаете ли вы, что эти заявления в какой-то степени обоснованы?
Во-первых, я считаю, что это слишком жесткая и не совсем правильная политика по отношению к иммигрантам. Во-вторых, норвежское правительство вводит в заблуждение СМИ, когда говорит, что по-другому дело решить нельзя. На самом деле оно обладает законными рычагами, которые могли бы оградить ее от депортации. В законах есть такие пункты, которые при желании властей позволили бы индивидуальное рассмотрение этого дела, подход к нему с чисто человеческих позиций. Однако власти выбрали выбрали другой путь. К сожалению, они следуют практике общего, а не специального или индивидуального подхода к таким делам. И в данном случае руководствовались лишь тем, что она из России, а Россия — это свободная, демократическая страна, и люди из этой страны не могут получить убежище в Норвегии.
С Кристин Видал-Стеркерсон беседовал Давид Кокабадзе. Около 300 тысяч нелегальных мигрантов могут вернуться из Европы в Грузию в ближайшем будущем. Поводом для таких ожиданий стал новый договор о реадмиссии, который вступает в силу с 1 марта. О том, какие изменения этот закон принесет в жизнь нелегальных мигрантов, в своем репортаже из Тбилиси рассказывает Беслан Кмузов.
Чтобы попасть из Грузии в Европу, нелегальные мигранты используют два основных направления – через Турцию, через Украину. В эти страны не требуется въездная виза. На месте начинающему нелегалу требуется трафикер или проводник, который может провести через границу обходными путями. Иногда люди перевозят в грузовых автомобилях или под днищем, или даже крышей автобуса. Перед тем, как поместить человека в такой специальный бокс, ему дают снотворное, поскольку во сне он потребляет меньше кислорода. Большинство мигрантов из Грузии предпочитает Грецию. По оценкам, проведенным грузинскими и греческими НПО, на территории этой страны проживает примерно 150 тысяч нелегалов. Примерно столько же нелегалов из Грузии проживает во всей остальной Европе. С прошлого года Евросоюз проводит операцию «Rabbit» – «Кролик» по выявлению на границе нелегальных мигрантов. Теперь на границе между Турцией и Грецией стоят не греческие пограничники, а специально подготовленные подразделения Евросоюза, которым уже невозможно дать взятку. С октября по декабрь прошлого года эти подразделения завернули в Турцию 17 тысяч человек. Общество гармоничного развития человека уже несколько лет занимается судьбами нелегалов. Председатель общества Нана Назарова говорит, что мигрантам не стоит ожидать дружеских объятий в Европе.
Они не представляют, что их ждет. Там их хотя бы дружелюбно, чтобы относились к ним. Этого нету. Потребительское отношение. Они сами себя делают товаром. И они едут как товар. И их используют как товар. И они, оскорбленные этим отношением, потом говорят, вот если бы у нас дома хоть 300 лари или 500 лари зарплата у нас была, мы бы никогда ни за что не приехали в эту страну.
По рассказу Наны Назаровой, среди нелегальных мигрантов распространены душевные заболевания, потому что многие месяцами живут на улице, нет денег, нет жилья, нет работы. Работу легче найти женщинам, но работают в нечеловеческих условиях.
Женщины работают в домохозяйствах, нянями и по уходу за стариками. В основном старики лежачие. Это колоссальная психическая нагрузка, когда ты целый день взаперти с инвалидом. Повезло тем, кто попадает в хорошую семью, которая дружелюбно относится. Но есть такие семьи, где условия содержания приравниваются к домашнему рабству.
В этом году Международная организация по миграции намерена добиться принятия Европейской конвенции по домашнему рабству. Согласно проекту, найм нелегального мигранта будет квалифицироваться не как административное правонарушение, а как уголовное преступление. Процесс выдворения нелегалов из европейских стран приобрел за последний год лавинообразный характер. Обычно расходы несут те страны, куда возвращается мигрант. Например, Россия сама оплачивает транспортировку своих граждан, нелегально выехавших в Евросоюз. Однако Грузия не может позволить себе такие затраты, и Евросоюз пошел ей навстречу. Казалось бы, что после принятия договора принципиальных изменений не произошло. Но Нана Назарова объяснила, что средства для транспортировки граждан Грузии выделил уже Евросоюз. Следует отметить, что во всех странах Евросоюза, кроме Греции, действует программа добровольного возвращения. Мигранту предлагают билет на родину, купленный за счет властей, а также деньги на развитие бизнеса на родине. При первом задержании нелегал имеет возможность выбрать программу, однако, если он скрылся и задержан вторично, его просто выдворяют из страны без всяких отступных. Константин, который смог через Турцию добраться до Германии, воспользовался этой программой добровольного возвращения и собирается теперь открыть свой магазин в Грузии.
Я им написал, какой маленький бизнес я здесь устроить мог. Они посмотрели на все это и сперва выслали мне сюда, потом где-то через месяц-полтора деньги тоже прислали.
Договор о реадмиссии и укреплении границ в первую очередь отвечает интересам Евросоюза, который последние годы ведет активную борьбу с нелегальной миграцией. Беслан Кмузов, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Президент самопроглашенной республики Южная Осетия приступил к демонтажу Министерства экономического развития, символизировавшего в республике монополию команды российских специалистов на контроль финансовой помощи Кремля. Рассказывает наш корреспондент в регионе Мурат Гукимухов.
Сегодня, 24 января, президент Южной Осетии Эдуард Кокойты подписал указ о создании Министерства капитального дорожного строительства и архитектуры. На должность министра нового ведомства назначен Чермен Хугаев, в недавнем прошлом заместитель председателя комитета по восстановлению Южной Осетии. Новая структура правительства выделена из Министерства экономического развития, куда строительная промышленность с сентября 2009 года входила в статусе департамента. Если быть точным, то речь идет не о создании, а о реставрации министерства. Напомним, в сентябре 2009 года, вскоре после назначения премьер-министром Южной Осетии креатуры Минрегионразвития России Вадима Бровцева, правительство было реорганизовано. 7 ключевых министерств, которые должны были осваивать российское финансирование, в том числе Министерство связи, сельского хозяйства, строительства, транспорта и дорожного хозяйства, были объединены в Министерство экономического развития во главе со ставленником Бровцева Александром Жмайло. Наряду с этим Министерство финансов возглавила другая креатура Бровцева Ирина Сыть. Все это позволило команде российских специалистов установить полный контроль над финансовыми потоками, без оглядки на местных чиновников и интересы югосетинских предпринимателей, которых фактически отодвинули от подрядов на восстановительные работы. Последствия одностороннего контроля не заставили себя долго ждать. Сорванные сроки восстановления жилья, коррупционные скандалы, растворившиеся в пространстве подрядные фирмы-призраки и толстые тома уголовных дел в республиканской генпрокуратуре. По мнению председателя Комитета государственного контроля и экономической безопасности Батраза Таказова, создание гиперминистерства себя не оправдало ни с точки зрения прозрачности, ни эффективности.
Фактически все структуры, которые туда вошли, они на сегодняшний день незаконны. Но сейчас одно единственное, что могу сказать, что президент сказал, что да, надо признать, создание вот этого гиперминистерства было ошибочно. Необходимо выделить оттуда несколько министерств, в том числе Министерство строительства. Следующий на очереди будет, скорее всего, Министерство сельского хозяйства. 3-4 министерства в ближайшее время оттуда будут отделены, однозначно.
Теперь ситуация меняется. Руководство республики допущено к контролю над российскими финансовыми потоками. С нового года изменилась схема российского финансирования экономики Южной Осетии. Напрямую от Министерства финансов России к Минфину Южной Осетии. Без посредничества российского Минрегионразвития. Президент Южной Осетии, похоже, наращивает успех и приступает к демонтажу Министерства экономического развития. Ведомство, вызвавшего в республике массу негативных эмоций, как среди юго-осетинских элит, так и среди тех, кто до сих пор не дождался обещанного жилья. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В самопроглашенной республике Южная Осетия, чем ближе дата президентских выборов, тем активнее начинают вести себя различные политические силы. Учрежденная в прошлом году социалистическая партия «Справедливость» сейчас находится на стадии регистрации, рассказывает Жанна Тарханова.
Учредители партии – это в основном молодежные активисты, не обремененные грузом советского прошлого. Но среди 600 партийцев есть и пенсионеры, и жильцы частных домовладений, потерявшие кров в августе 2008-го. Затянувшийся процесс восстановления индивидуального жилья и по сей день остается одним из самых болезненных вопросов для югосетинского общества. Видимо, поэтому среди программных целей социалистической партии установление общественного контроля над строительными работами и свободного доступа к информации, содержащегося в реестре всего жилого комплекса Южной Осетии. Со свойственной молодым людям решительностью председатель партии «Справедливость» Алан Алгузон Габараты и председатель исполкома Сергон Абайты намерены взяться за решение проблем, копившихся десятилетиями. Кроме того, партия предлагает изменить структуру законодательной власти, а именно учредить двухпалатный парламент.
Президент республики должен четко быть подотчетен парламенту. Парламент должен быть двухпалатным. Это палата старейшин и палата избранных депутатов народа.
Серго Абайты утверждает, что участие в политической партии поможет ему эффективнее влиять на молодежь, для которой, увы, привычнее держать в руках АКМ, нежели, например, мышку компьютера.
Смотрим на молодежь, которая ничем не озадачена, все-таки воюет сколько лет, до сих пор они в войне. Множество инноваций, которые сейчас уже по всему миру распространяются, почему бы нам их к тебе не привлечь? И почему бы нашей молодежи это все не показать? Мы можем предложить много чего другого, чего им будет более интересно, чем эта война. И молодежь тоже поддерживает нас, потому что они тоже видят в нас какой-то свет, просвет.
Вопрос о том, что партийцы предпримут в случае отказа в регистрации партии или попытках помешать ее деятельности со стороны администрации Эдуарда Кокойты, мои собеседники восприняли с недоумением. Такое развитие событий, по всей видимости, никто всерьез не рассматривает. Возникла пауза, которую решил нарушить Серго Абайте.
Молодым он уделяет очень большое внимание. Нас наш президент очень устраивает, потому что при нем такая победа к нам пришла.
После таких громких слов сомнений в легализации новой политической силы, думаю, не останется даже у самых заядлых пессимистов. Партийцы планируют обсудить на региональных конференциях перспективы политического развития Южной Осетии. Справедливость предложит широкий выбор политических программ государственного устройства – президентская или парламентская республика. Судя по той симпатии, которой пользуется среди молодых политиков нынешний глава Южной Осетии, сторонники парламентской республики среди членов партии окажутся в меньшинстве. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В декабре прошлого года около посольства самопровозглашенной Республики Абхазия в Москве прошли пикеты с требованием разрешить конфликтную ситуацию вокруг недвижимости российских граждан в Абхазии. Наш постоянный автор Виталий Шари обратил внимание на информационную шумиху, которая до сих пор продолжается по этому поводу.
Полтора месяца назад многие средства массовой информации сообщали, что 7 декабря около 30 представителей казачества и граждан России, родственники которых проживают на территории Абхазии, пикетировали посольство Абхазии в Москве. Собравшиеся выражали возмущение по поводу нарушений в республике имущественных прав граждан России и граждан Абхазии русского происхождения. Представитель Объединенного Совета Атаманов казачьих формирований России Сергей Евтифеев передал послу Абхазии обращение на имя президента Республики Абхазия Сергея Багапша с перечислением десятков конкретных случаев незаконного захвата в республике квартир и земельных участков граждан русского происхождения казаков. В письме в частности говорилось, что гонят из дома даже председателя Конгресса русских общин Абхазии Геннадия Никитченко. И вот на днях в газете «Республика Абхазия» появилась небольшая заметка по поводу московского пикета. Ее автор, сотрудник редакции Юрий Курасков, пишет, что хотя после пикета у посольства Абхазии в Москве прошло уже немало времени, ряд наших читателей продолжает проявлять озабоченность этим событием. Многие при этом задаются вопросом, верно ли то, что инициатором пикета был руководитель одной из русских общин Абхазии Никитченко. Конец цитаты. Геннадий Никитченко в интервью газете заявил, что никакого отношения к пикету, проведенному Советом атаманов казачьих формирований России, он не имеет. По его словам, он уже полгода не выезжал в Москву, и вообще, чтобы подготовить и провести подобный пикет, надо потратить около 500 тысяч рублей, а у него нет возможности выбрасывать такие деньги. Конец цитаты. Геннадий Васильевич предположил, что поскольку о проблеме, связанной с его домом, рассказывали СМИ, его фамилию вписали в резолюцию для большей весомости. Но почему-то, говорит он далее, те в Москве, кто вроде бы ратует за права русских в Абхазии, не вспоминали этих людей с их проблемами все прошедшие годы. Да и когда на меня завели уголовное дело, никто там не встал на мою защиту. Конец цитаты. О каком уголовном деле идет речь? Несколько лет назад, еще задолго до нынешнего потока публикаций в московской прессе о притеснениях русскоязычного населения в Абхазии, одно из ставропольских периодических изданий опубликовало интервью с Никитченко, где он резко высказывался на данную тему. Та публикация наделала в свое время много шума в Абхазии, и чтобы она не ходила по рукам в ксерокопиях, именно в таком виде прочел ее и я, президент Сергей Багапш распорядился перепечатать ее в Государственной газете «Республика Абхазия». При этом против Никитченко было возбуждено уголовное дело за клевету, а поскольку он утверждал, что ряд его высказываний был в публикации искажен, в Ставрополь даже командировали одного из руководителей Генпрокуратуры Абхазии Джемала Гогия для прояснения истины. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжает нашу программу наша постоянная рубрика «Здесь живут люди». Цхинвальский дом престарелых – единственный на всю самопровозглашенную республику. Здание, в котором он расположился, по словам сотрудников, должны снести. Обещают построить новое, но когда – неизвестно. Наш корреспондент Зарина Санакоева рассказывает об условиях, в которых пока живут престарелые люди.
В югоосетинском обществе, как, впрочем, и по всему Кавказу, приют для престарелых – тема болезненная. Идиома, используемая осетинами для обозначения такого заведения, переводится на русский язык как «дом бедняков». Бедняков не потому, что у пожилых людей нет денег, хотя есть и такие, а потому, что питомцы дома престарелых лишены внимания своих детей или, что того хуже, детей вообще. Дом престарелых находится в старом здании на самом краю города, которое выгорело полностью еще во время войны начала 90-х. В 2000 году при финансировании УВКБО настелили крышу и кое-как отремонтировали первый этаж здания. Второй и третий до сих пор зияют пустыми глазницами окон. Зайдя в коридор, вижу сложенные в углу фрагменты разорвавшихся снарядов. Санитарка Анна Дзукаева рассказывает, что этот урожай собрали прямо здесь, во дворе, после войны августа 2008 года. Здание находится буквально в 400 метрах от границы, и грузинским танкам, входящим в город, оно встречалось одним из первых на пути. В тот день Анна дежурила. Под ее опекой находились 25 немощных стариков. Женщина жалуется, что руководство никак не отметило работников дома престарелых за то, что им пришлось пережить во время войны.
Мы даже свечки боялись зажечь. Так в темноте больных и перетаскивали в общий зал. Там всех вместе и собрали. Тогда у нас 25 пациентов было. Все стекла в здании были разбиты. Мы 7 тачек вывезли, только стекла. Потом оставшиеся в городе сотрудники организовали дежурство. Поставили печку, чтобы еду готовить. Ведь ни электричества, ни газа не было. И никто после этого нас не вспомнил, не спросил, кто тогда в эти страшные дни работал. В больнице хоть подвал есть, а нам даже прятаться негде было. Мы ж прямо в пасти у врага были.
Медсестра Алла Хугаева считает условия, в которых сейчас живут престарелые люди, достаточно комфортными. Питомцы обеспечены всем необходимым – питанием, теплом и медикаментами.
Больных в данный момент у нас 20. Условия у нас хорошие, теплая вода есть, отопление есть, медикаментов тоже. Что необходимо, все необходимое для них есть. Ничего такого нам не говорят про восстановление, но нам обещали новое здание отстроить.
Только работа нервная, жалуется она. С престарелыми трудно, многие из них капризничают. Необходимо увеличить и штат, и зарплату медсестер, говорит она, когда я выключаю диктофон. Записываться не хочет. Жалуются сотрудники и на отсутствие льгот, которыми пользуются работники остальных медицинских заведений. Да и ремонт не мешало бы сделать. Оконные рамы в дырах от осколков еще с августа 2008 года. И хотя есть отопление, тепло в комнатах долго не задерживается. Котельня – это, пожалуй, единственное новшество в заведении за последние 2 года. Этому, конечно же, рады. Раньше комнаты отапливали дровами. Глядя на то, как доживают свой век старики, думаю о том, что не только родные и близкие забыли о них. Ничего об обитателях дома не желает знать и их государство. Зарина Санакоева специально для «Эхо Кавказа». Цхинвал.
Уже прошло 10 лет, как между Россией и Грузией действует визовый режим. Как это повлияло на жителей Тбилиси, пыталась выяснить Нона Суварян в нашей постоянной рубрике «Голоса».
Голоса.
Как это сказалось лично на вашей судьбе?
Не так, чтобы очень. Ну, на знакомые вот жаловались, что были проблемы. А сейчас хорошо наладилось, вроде бы ничего. Ну, легче уже как-то ездить туда-сюда, получается у них это. А раньше не могли никак. Все, проблемы были, через что-то надо было. А сейчас уже легче как-то.
Лично на мне нет, но на моих близких отразилось. Передвигаться сложнее, ездить, приезжать в горе или радостней. Простые люди в чем провинились? Люди ведь должны свободно передвигаться.
Пока что нет.
Плохо, конечно, плохо. А сейчас люди уезжают через Белоруссию.
Ну, у вас были случаи, когда вы хотели поехать, но не могли?
Да, у меня были, да, такие случаи были. Проблемы были с паспортом, визовый режим были такие.
Что вы скажете, как отразилось на вас, вот то, что ввели визовый режим?
Я тоже жил там где-то 5,5 лет. Трудно, конечно. Сейчас уже я не хочу. Я приехал с концами сюда.
У меня никаких проблем не было. Я не путешествую через Россию. Если я направляюсь в Европу, то через другие страны. В плане полетов Россию очень хорошо сменили балтийские страны.
Уже 10 лет как действует визовый режим между Россией и Грузией. Это как-нибудь отразилось вот на вашей судьбе, на вашей жизни? Вы пытались поехать?
Вы знаете, без комментариев, потому что я никуда не выезжаю, мы никуда не выезжаем.
Лично на мне этот режим не отразился. Я даже не думала об этом. Хотя упрощенный визовый режим, наверное, был бы лучше.
На мне никак не отразилось, потому что мне не приходилось ездить в Россию.
Но
или это
мотивация на самом деле была без визы. Потому что у нас общие не друзья, через предприятия у них такие проблемы, которые не могут пойти. Вот это все тормозит и действует на психику, на людей.
На меня это не отразилось, но я думаю, что Россия и Грузия, это же у них многовековых так отношений, да. И я думаю, что у них должен быть безвизовый режим. Я слушал у людей, которые хотели поехать в Россию или по делу, или, да, и они не могли, потому что не было визы.
Для меня ничего не повлияло, ничего подобного такого, что я раньше ходил в России 10 лет тому назад, а сегодня я редко очень хожу. Не так редко, но бывает, да. Там мои родственники, так знакомые мои тоже.
Отразилось, конечно, там живет моя теща, и не могу к ней поехать.
В рубрике «Голоса» была Анона Суваряна из Тбилиси. Напомню, что вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавка». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Радио Свободная Европа». Наш сайт эхокавказа.ком, на нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. С вами сегодня был Александр Касаткин. Всего вам доброго!